Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение этого часа у нас работает телефон 8-495-959-59-39. И сегодня у нас долгожданный гость в эфире. Самой не верится, отец Александр Тылькевич, протоиерей. Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке. Отец Александр, благословите.
Христос воскресе.
Воистину, воскресе Христос. Батюшка, в этот раз, как никогда за вас волновались, прям до замирания сердца, честное слово, выйдите на связь, вроде как-то отляжет, а потом опять несколько дней понимаем, что вы там терпите крушение, как и чкаловцы, или кто там, папанинцы, я не знаю, на льдине. А есть ли вам какая-то помощь, связь? В общем, как-то все было очень нервно, как я понимаю, у вас на этот раз. И вот нам бы хотелось, конечно, об этом поговорить подробнее, потому что тогда был совсем такой небольшой телефонный, такое сообщение ваше по итогам. Но вот я думаю, прежде чем мы перейдем к теме экспедиции, там много о чем поговорить, может быть, даже не успеем за один эфир. Мне бы хотелось вас вот о чем спросить. Все-таки вы офицер милиции тогда еще, да? Вы еще в милиции служили, не в полиции, да? И вот сейчас вы во всех смыслах пастырь и священник, и окормляете школу, Мирсановскую казачью школу, да и теперь не одна школа в вашем видении, да? Вот тот случай в Казани, который сейчас всех нас потряс, о котором мы говорим, и сегодня в нашем эфире был разговор, мы не будем на нем уже, конечно, сосредотачиваться. У меня только вот один вопрос. Вот, может быть, он даже не очень корректный, но вот вы за своих пацанов могли бы поручиться, что у вас ничего такого?
Как раз об этом и думаю, что о своих пацанах я, ну, честно говоря, никогда бы такого не подумал, потому что...
Там тоже, говорят, мальчик был тихий, спокойный, вот тебе и на.
Да вот в тихом омуте-то оно всегда-то и что-то водится, но дело в том, что у нас тихих-то нет, у нас все Забайкали какие-то буйные.
А может, это и хорошо? Энергия выплескивается?
Хорошо. Вот, знаете, я недавно еще раз переосмысливал выпуск, очередной выпуск наших мальчишек, и я вижу, как эти трудные дети к нам приходят, к нам же так, либо в тюрьму, либо к батюшке в школу. Вот. Каких
у нас даже только... московские, скажу вам, спрашивали люди, нельзя ли к отцу Александру послать нашего трудного мальчика?
Да, у нас и все трудные, а всех самых трудных мы берем с собой на севера. Вот. И вот сейчас у меня были с собой три трудных. Ну, у нас вообще легких, честно говоря, нету, и трудных тоже нету. У нас все просто обыкновенные дети, обыкновенные да. мальчишки. Я думаю, что они не лучше и не хуже, чем я в детстве был. Такая же рвань, как вот, с девочками совершенно по-другому все. Вот. Но когда мы приходим с похода, я отдельное спасибо всегда говорю родителям за то, что воспитали таких мужиков. И вот эта вот мужественность вниз, она, мы не стараемся убить в них детство, все равно там оно у них в каком-то месте и периодически выскакивает. То нышака залезут на мою там бегают.
Ну, как без этого?
То еще какие-нибудь глупости такие пацанские делают. Но тем не менее, знаете, когда вот последний выход наш был с Катугина, мы выходили 120 километров в 20 часов. 20 часов мальчишки с лопатами, с тросами, туда-сюда, к одной машине, к одному вездеходу, тут это. Выполняли приказы. Вы знаете, если в подразделении был, я бы даже не сомневался, идти ли с ним в разведку. Нет. Просто исключительно. Всем родителям говорю огромное спасибо, что ваши такие... Так воспитанные мальчишки.
Может, потому что они у вас там не сидят часами в интернете, не, как сказать, с ума не сходят от безделья.
Честно говоря, я бы еще хотел бы уменьшить этот вот процесс общения их с этим миром потусторонним. Но, тем не менее, и этого, в принципе, хватает. Но мы стараемся их всех вернуть на землю. К коням, к земледелию, к труду, к какому-то созиданию и все, что связано с работой руками, головой, и вот технологиями, всякие
что-то изобрести. И вот прям так охотно им скажешь, и они прям идут и делают.
Не знаю, охотно или неохотно, но я слышал краем уха один диалог, два друга, один компьютерщик, другой такой механик. И вот этот механик копается в грязи по уши, там что-то разбирают двигатели они с атаманом. И вот он поднимает голову, говорит, эх ты, Тёма. Смотри, вот она, настоящая жизнь. А тут говорит, ну да, конечно, у тебя своя жизнь. Они дискутируют, поэтому, ну они друзья, друзьями как были, так и остаются. Они же выпустились в прошлом году оба. Но тем не менее, он говорит, вот она жизнь, весь грязи, в мазуте там какой-то такой. И вот там настоящая жизнь. На самом деле, когда люди видят настоящую жизнь, до глупости и до идиотизма нет дела, понимаете, вот.
Причастность недавно... к большому делу.
Да, отец Андрей Ткачев такую чудную фразу сказал. На самом деле война она обостряет чувства, и на войне нет лжи. А ведь ложь – это самая главная проблема в современных отношениях. Это проблема в семейных отношениях, это проблема в социальном бытии человека, это проблема кругом. Где-то, ну ладно, пускай даже не открытая ложь, а привычка даже приврать или приукрасить, или что-то, она настолько укоренилась в людях, что это становится естественной составляющей даже там в ходе написания каких-то таких тривиальных вещей. И вот на самом деле, когда отец Андрей говорит, единственное, где нет лжи, это война. Там трус, трус, там герой, герой. И поэтому вот мы когда приходим с походов, я понимаю, что там было все по-честному. И вся дурь, вот эта пацанская, она вся вылетела там в горах. И вот они вернулись сюда. И знаете, даже взгляд человеческий меняется. Ну, как взгляд человека, который вот он перед армией, после армии. Знаете, это же сразу разные вещи. Я не знаю, как сейчас современные мальчишки, как у них там все проходит. Но какие уходили у нас и какие приходили у нас, мы же последние 100 лет мы вообще не выходим из состояния войны. Либо на войне, либо на грани войны, и все как-то к этому причастны, все причастны. Кто-то в командировках был, кто-то прямым участником был, кто-то, и как-то все это, мы все связаны. И получается, что люди, которые общаются в честности, у них другой взгляд на мир, на быт. И поэтому вот на своих мальчишек я так вот не могу, честно говоря, вот настолько... Нет, наши мальчишки, они все-таки какие-то, при всей своей сложности, они все-таки какие-то настоящие, знаете.
Слава Богу. Но нельзя же все время жить в состоянии войны, в состоянии вот какой-то тревоги, экстрима.
Вообще хотелось бы мира, покоя и радости, и счастья. Ну, как-то...
ну, понятно, что этого тоже на Земле не будет.
Да, очень сложно. Человек всегда стремится к счастью, а приходит к разбитому корыту.
Ну, как понимать счастье? Вопрос. Да. Ну, чтобы не углубляться в философские эти вот, не знаю, выси, глубины. Все-таки давайте вернемся на нашу грешную землю, на которой все равно при всех сложностях милость Божия нам жить и трудиться. Вот очередной поход, он у вас какой уже по счету был?
Знаете, я попытался посчитать. Вот мы 9 лет ходим на севера, и когда уже мы...
Ну, больше десятка получается.
Да, а? Больше десятка. Каждый год мы 2-3 похода совершаем. Они в разной степени длины, в разной степени направленности, но тем не менее это все равно уезжать из дома и приходить в какую-то далекую точку, выполнять там какие-то задачи и возвращаться. Это всегда вот трепетно уходить, трепетно возвращаться и потом осмысливать все это. Честно говоря, каюсь, но каждый раз, когда мы куда-нибудь очередной раз проваливаемся, я думаю, Господи, Павел, зачем тебе это все надо? Ты же в прошлый раз говорил, ты же слово давал, ты держишь свое слово, ну черт, что опять-то? Ну, а потом, когда приезжаешь домой, такая расслабуха нападает, и думаешь, ну что, когда в следующий раз? И все, ну, и все, начинаем готовиться. Каждый новый приход мы начинаем готовиться к новому входу.
Вот. Вот у вас за эти, вот теперь уже, наверное, сколько у вас в священном сане? Больше 20 лет получается,
21.
Да? 21 год. Ой, целое, ну, поколение целое выросло. И за это время сколько храмов там вот, ну, построено, строится. Строятся они там медленно, конечно, никакой программы 200 там нет, и никто ничего не финансирует. Только то, что люди соберут, так ведь?
Да, если бы, конечно, еще и вот друзья здесь не поднимали, кстати, ваши слушатели, если бы не помогали бы, это было бы, конечно, намного сложнее. Но за эти, вот, за эти 21 год мы построили 20 храмов.
В год по храму, в среднем,
да,
говоря.
Ну, получается... Получается, что примерно так. И это не только касается строительства с нуля, это касается и переоборудования какого-то помещения там, под храм, это касается и реставрации храмов, и даже те, которые храм потом кому-то передали, вот начали сами, а потом передали кому-то, кто-то достраивал. Ну, вот я насчитал 22 храма. И очень благостно, знаете, у нас есть такой знакомый Алексей. Вот он помогает нашим храмам, вот то утварь присылает ему какую-то. И ему очень важно, чтобы в них служилась литургия.
Конечно. Как бы один, а иначе одним зачем
из,
они?
Одним из вопросов, как часто там будет служиться литургия. Но у нас, к сожалению, большому на северах не часто. Вот, знаете, есть такие храмы, в которых 3 раза в год служится литургия.
Ну, потому что священства нет.
Да, а все остальное время служится мирским чином и... Вот в этом году там миссионеры говорят, вот новый такой проект, там в каждом, Пасха в каждом храме.
Это отец Алексей, да, Яковлев, Алексей. Вот, был у нас тут, призывал вот нас.
А мы здесь с ним как раз на рассказ, я думаю, а мы уже 10 лет Пасха в каждом храме. У нас в каждом храме Пасха, в каждом храме не просто Пасха, у нас Христос воскресе. Не просто свеча зажигается в храме. Если даже не служится божественная литургия, у нас после литургии священник выезжает сразу после литургии, там, оклемался, там, и поехал по храмам. Сколько смог проехать до вечера, потом и ушел на севера. Из северов возвращаешься обратно. К концу недели только у нас Пасха заканчивается. А так все это Христос воскресе, и мы оттуда сваливаемся.
То есть по первому разу у людей это служится, да. Там, вот, да?
И каждую Пасху все храмы у нас служат. Вот, поэтому вот он так снисходительно к нам относится, несмотря на то, что мы не можем обеспечить там 2 раза в месяц литургии, он все равно помогает, потому что, говорит, у вас совершенно исключительный случай. Вот, поэтому и исключительные люди, и исключительное отношение к этому, знаете, и на самом деле я в процентном отношении считал количество людей, которые причащаются там, количество людей, которые причащаются в Шилке, в Чите, ну, до Москвы я не добрался, конечно. Но, тем не менее, 1 к 100, понимаете? В процентном отношении 1 к 100. Если 25%
А если в Москве это так, и в
Санкт-Петербурге? Представьте, 25% поселка пришло бы на службу. 20% города Шилки пришло бы на службу. Мне бы храм взорвался. Я про что думал, о чем еще. Если из 3000 жителей, 350 тысяч жителей, 25 пришли бы на Пасху.
То есть, получается...
Не просто зашли в храм, пришли на Пасху причащаться.
Получается, что чем крупнее поселение, тем меньше в нем градус людей,
у них отношение, к Богу, к миру совершенно другое. У них отношение к миру и Богу, оно какое-то по-детски настоящее. Вот я вспомню сейчас опять отца Дмитрия Смирнова. Как бы вот идет Спаситель по водам, как бы ребенок отреагировал? Вон идет Спаситель. Как апостолы отреагировали? Испугались. Вот какая реакция у взрослых, как реакция. Вот так у местных реакция на все, на весь мир, как у детей. А и не просто так. Они совершенно... Они тоже такие же люди, такие же там страсти, такие же пороки, и такие же переживания свою личность. Но это какое-то детство в них осталось.
А просто я думаю, что они живут в такой среде, ближе к Богу, не испорчены вот этой нашей цивилизацией, шумом, спешкой. Там красота Божьего мира, она.
О, я вспомнил, ближе, знаете, сейчас дядю Пашу. Дядя Паша к нам приезжал. Отче, помолите, пожалуйста, за него, что-то он нас прибавлял. Дядя Паша, баба Галя приболела, что-то наши все эти основные помощники и молитвенники решили подболеть. Вот. Когда мы его все-таки довезли до Каринги, он там прослезился и сказал, как хорошо, что сюда нету дороги.
Да.
Такая вот детская реакция на то, что на такие сложные обстоятельства. Они в этом живут. Вот, поэтому очередной поход, который мы сейчас готовим, это поход, он будет частично совершен, пока есть дорога, доедем на своих вездеходах, а дальше у нас, вот сейчас мы сидим с инженерами и думаем, как нам собрать аэролодки. Ну, вот, потому что у нас очень мелкие реки.
Новая идея.
Да, не, на самом деле у нас есть своя спасательная лодка, которая относится к нашему пожарному подразделению. Но еще по Шилке, по Нерчинску, по Нерче мы можем ходить. Но когда 2 года назад у нас был потоп, мы по большой воде, по Нерче зашли туда до ККР, поднялись, когда там ни дорог было, не было, когда поднимали туда медикаменты и продукты завозили. Я 2 винта убил. Потому что, невозможно там ничего.
А почему по большой воде-то?
Вот так, даже по большой воде 2 винта убил. У меня сейчас в одном винте висит лампадка, она мне на моем, чтобы я помнил, какой я пришел оттуда и как мне это досталось. Вот, поэтому мы единственное, там, предлагали водометы, предлагали еще какие-то варианты, но вот на самом деле мы сейчас с инженером по аэродинамике поговорили, пообщались, он говорит, единственное, что не требует вообще никакой глубины, это мотор, который будет толкать вас воздухом. Ну, при всем, при всей затратности мы посчитали, что это дешевле будет, чем, ну, вот этот поход. Последний поход, он, конечно, очень тяжело дался.
Во всех смыслах дорого, да. Обошелся, да?
У нас мы в 2 раза больше топлива израсходовали. Когда
а
мы...
Вот почему, батюшка, давайте по порядку, давайте еще раз к нему вернемся, потому что будущее – это еще будущее. А вот все-таки мы теперь, ну, в общем, более-менее понимаем, почему вы идете на эти трудности. Потому что там люди, которые ждут, которые не причащались, которые хотят покрестить, отпеть. Понятно, идете, еще с вами груз гуманитарный большой. А почему вот на этот раз вроде все рассчитано? Вот мы смотрели видео, как вы так выдвигаетесь на таких красивых, в общем, внешне ухоженных, подготовленных машинах, целая колонна, и вдруг вот так все тяжело пошло. Что случилось в этот раз?
Ну, во-первых, было много снега. Снег выпал парадоксально большой. Ну, у нас не бывает снега. Солнечное Забайкалье, оно вообще бесснежное. У нас обычно лед, и все, и по льду мы сверху идем. Выпало столько снега, что а потом по снегу пошла еще вода. А потом
это когда вы уже были кипеть, в походе, да?
Да, потом подкипит, сверху замерзнет, внизу провалится. Мы же когда пришли, там было минус 47, а когда минус 47, все лопается, взрывается, и оттуда идет вода снизу, сверху коркой покрывается, внизу она уходит, пускаются, получаются пустолеты. Ну, таких вот чисто физических проблем очень было много, поэтому и там проваливались, и там проваливались, и поэтому мы посчитали расход топлива у вездеходов 120 литров на 100 километров.
Я даже не могу вместить. Вот как-то у меня машина 9, ну 10.
Это даже не как уступы. Была такая прожорливая машина, 157-й.
Ну да, тяжелые они сами.
У него был расход топлива литр на километр. И мы тогда, ничего себе, литр на километр, это вообще... А у нас 120 литров. Ну, получилось, потому что мы практически на первый, на второй, на первый, на второй, на первый, на второй. А потом еще, когда мы начали друг друга тащить, а потом еще, когда еще оторвался кардан, а потом еще, когда мы в гору пошли, это вообще, конечно... Ну вот мы сейчас и пытаемся как-то подешевле это сделать, потому что понимаем, что хоть и да. Я понимаю, почему там у них в магазинах. У нас там есть же магазины все-таки какие-то. Я понимаю, почему у них там в магазинах такие цены. Там цены вот надо
еще раз
зайти и вот просто сфотографировать эти цены. Они, конечно, заоблачные. Я понимаю, что не потому, что они там такие сволочи и пытаются кровь у всех выпить, а потому что попробуют завезти туда. Ясно,
себестоимость.
Хлеб высока. Все сами делают, картошку сами все выращивают. Ну, простите, масло растительное, откуда возьмешь? Не сосну же будешь выкручивать там. Ну, вот еще березу можно там отцедить, там, на березовый сок. А на сосновом масле ты не будешь яичницу жарить. Вот. Поэтому я все, в принципе, прекрасно понимаю. И вот этот вот расход, он, ну, еще и связан и с техникой, конечно. То ли мы стареем, то ли техника стареет.
Да и техника-то она у вас уж такая видовидавшая, что, слава богу, что она еще как-то...
Зато она русская. Она
ходит. Запчасти к ней, наверное, да, уж недавно. Вот,
она тем-то и удобная, что запчасти взял, он в воинскую часть ездил, там старые запчасти поставил, и снова ездил.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня у нас в прямом эфире протоиерей Александр Тылькевич из хорошо уже знакомой нам Забайкальской Шилки, настоятель храма первоверховных апостолов Петра и Павла. И вот мы как раз говорим о последней вашей, ну не будем говорить, ну крайней тоже слово я не люблю, оно неправильное, но она не последняя, она вот недавняя экспедиция, да? Которая и миссионерская, и гуманитарная, и которая, ну, просто там, получается, она жизненно необходима людям, хотя вот, строго говоря, ведь вас же никто туда не посылает. Это, ну, вы сами берете благословение и отправляетесь, правильно?
Ну, честно говоря, там и особо это благословение-то больше-то не надо. Там уже раз благословили тебя окормлять этот регион, значит, ты туда ездишь уже с одним благословением. Вот, и я настоятель Чарского храма. Чарский храм от нас на расстоянии 1100 километров. 1100 километров вот этот регион надо окормлять. Посередине находятся тоже храмы. И более того, там еще и поселки остались, там еще и живые люди живут. И даже если нету храмов, там все равно есть жизнь, есть наш русскоговорящий народ, поэтому туда ездим. Вот уже несколько экспедиций с нами ездят медики. Вот этот вопрос вообще, этот раз вообще...
Батюшка, нам придется эту тему чуточку отложить и ответить.
Медицинскую.
Ну вообще, мы продолжим после ответа на вопрос нашего слушателя. Пожалуйста, говорите. Говорите, вы в эфире.
Алло, Христос воскресе. Всем присутствующим работникам канала «Радонеж», отметившим свое 30-летие, всем православным христианам нашей дорогой России. Очень рада слышать, дорогой отец Александр, ваш бодрый голос. Хотя и разница-то во времени, откуда прибыли, да еще после экспедиции не пришлось перевести вам дух. Благодарю за молитвы, которые всегда возносили за нас всех. Во всех храмах, где вы только служили к литургии, меня лично они очень поддерживали, вы это знаете. Благодарю всех, и кто молился за вас. Антонину Александровну, которая всегда рядом с отцом Александром.
Ой,
в молитвенном единении.
Да как не помочь батюшке, чем можем?
Это и просто... хотелось бы, конечно, всем пожелать духовного и телесного здравия, чтобы нам быть теми достойнейшими и преданными Христу, Кресту, вере нашей православной, нашей матушке России. И с наступающим праздником жен-мироносец, который батюшка очень любит и почитает. И еще хотелось бы обратиться с просьбой помолиться за старшую монахиню Всеволожского монастыря, монахиню Ксению. Христос посреди нас. Аминь. С Богом.
Христос воскресе.
Прости, Господи. Да, я вот тоже хочу подчеркнуть, что сейчас у вас в Шилке 16:04. Батюшка вчера только прилетел. Никакой еще акклиматизации
времени. Всего 15:30.
Не прошел, так что, ну, вы сегодня прямо, да, подвижник, в очередной раз подвижник, отец
Александр. Так вот, мы возвращаемся к медицине. Вы знаете, очень, я считаю, что правильное решение было принято с собой брать медика, особенно вот такого выцерковленного медика, как сейчас с нами Елена сходила.
Как я поняла, она москвичка же.
Она москвичка, да, она в соцслужбе работает. Она
какие есть женщины там, в русских селениях, мироносицы
такое
наши.
Такое впечатление, что она собирается еще раз пойти. Ну вот, все на нее смотрели, и, ну не то, что пальцем у виска крутили, но думали, что москвичка, и чего ты пойдешь, тебе не страшно.
Причем, знаете, ведь это как первый раз с парашютом еще люди,
да,
вот прыгнут, а второй раз
наши
боятся.
Это привычные. Наши это примерно знают, куда они идут, в шоу, куда они свою голову суют. А тут, ну, такое, конечно, это. Но, тем не менее, очень позитивно прошла, да. И самое главное...
И помогала.
Да, знаете, самое главное, что? Вот она сейчас, я попросил написать доклад для нашего миссионерского съезда, доклад именно по теме медицины. Как вот в миссионерском смысле медицина может нам помогать? А как? Очень просто. Вы знаете, что она, во-первых, не только там занозами вытаскивала там, из рук и таблетки прописывала там какие-то, тебе от кашля, тебе там...
То есть вы приходили в какое-то селение,
да,
и объявляли прием, в том числе...
У них, да, и начинал работать медик, и этот медик, после того, как разговаривал, понимаете, первая причина любой болезни – это все-таки грех.
Конечно.
И вот, когда человека не только пичкают таблетками, а еще дают возможность это все не только перетерпеть и пережить, а еще и в обратную сторону развернуть этот процесс, то это очень, понимаете, после этого на исповедь народу больше пришло. Они пришли на исповедь, кто-то пришел первый раз, кто-то там ничего не знавший пришел, а кого-то нам наоборот. Я, говорит, столько лет не ходил, мне уже стыдно, там я тут, нет. И вот медик помогал нам, миссионерам, работать.
В здоровом теле, здоровый дух, как вот, мы
поэтому
знаем, хоть это не очень православно.
Мне кажется, что как бы мы немножко недооценивали раньше этого направления, и сейчас было бы, я думаю, как бы, да, в два медика это было. Там, медикаменты хватает, да, здесь москвичи помогают, медикаменты покупают, отсюда отправляют, там мы закупаемся. Вот, медикаментов хватает, но нужен воцерковленный медик, который еще даст возможность человеку осмыслить процесс болезни.
Я надеюсь, что вы нас с Еленой тоже познакомите, мы
обязательно
с ней встретимся, да, может быть, там в эфире.
Да, ее оптимизм,
он
многих в тот момент, когда мы куда-нибудь очередной раз проваливались, а ее, может быть, ее непонимание того, что мы в этом серьезно там врюхались, ее непонимание вот этого.
Спасала.
Да, и она так нормально все к
всему относилась. Нет, но она надеялась на милость Божию
мы
и на вас.
Мы же затылки чешем, думаем, что же делать.
Ну, не показывали же вида-то женщинам.
Не, ну, вообще-то, честно говоря, ну, я почему не расслабляюсь, ясно, потому что руководитель, он не имеет права ни плакать, ни унывать, ни скулить, ни это.
Ну, это вообще очень тяжело, слушайте, за себя отвечать, а тут еще надо отвечать за всех, кто с вами так,
ну, вот
волонтеру втянулся.
Я на них, на мальчишек смотрел, на девчонок смотрел. У нас первый раз в жизни 3 женщины с нами прошли.
Вот правда, мироносица. Одна из них тут с нами, оператор Кристина.
Да,
спасибо,
вот следующий
Господи.
Фильм будет снят от Кристиной и Леной.
Батюшка, ничего, время-то еще какое. Мы вот как-то об этом не упоминаем, и вы как будто этого и нет на свете. Время-то у нас все еще эпидемия, а вы так смело себе пошли.
А у нас там все вирусы замерзли.
Слава Богу.
Да,
надо, наверное,
минус 47, какие вирусы кашлянул, они рядом с тобой попадали там в снег и лежат мертвые.
Ну, знаешь, шутки шутками, но правда, люди не болеют там, ничего такого нет вот в этих поселках.
Ну, не знаю, может, и болеют, но у нас как-то...
Такие на прием не приходили, да?
Да, как-то тихо болеют.
Да слава богу, потому что, конечно...
Честно говоря, ну, вот у нас прихожан, по-моему, человека 3-4 все-таки заболело. А кто-то там просто не приходил полгода, там боялся там кого-то заразиться. Вы знаете, у нас один священник умер. Вот последний раз мы когда встречались вместе, он сказал, а может, говорит, я не буду, мы не будем с вами за руку здороваться. Я говорю, а почему? Он говорит, я болюсь заболеть. Он через месяц умер от сердечного приступа.
Там в вашей епархии,
умер,
да?
Совершенно по другому поводу.
Ну, вот бояться нельзя, да, вы это хотите сказать?
Да, как одинаково неприятно умирать. Что от поноса, что от золотухи, что там, это, как разница. Но все равно придется, никуда ты от этого не денешься. Вот, что так. Ну, знаете, одно дело умирать стоя, как генерал Карбышев, а другое дело, как щенку там прятаться от этих стволов там и просить пощады, и ползать там, целовать землю. Это же все недостойно человека. Вот просто смотришь фотографии наших, кого расстреливали, да, когда даже расстрельная команда, она не может стрелять в них, потому что они откровенно над ними издеваются, хохочут в глаза им, и все. Их смерть не пугает, понимаете? Наших отцов смерть не пугала. Я всегда удивляюсь. Удивляюсь силе и выносливости, и вообще структуре, вот и душевной, и духовной, и физической структуре. Из чего они были вообще сделаны?
Ну, они же все-таки, если даже сами не были так уж особо верующими, они же, это, не знаю, в генах уже это несли. Что-то да. Переход в жизнь вечную. Чего бояться? Мы к Господу идем. Страшно,
так вот,
конечно,
да,
но...
Представляете, я просто, когда мы прошли 150 километров на седлах вокруг Читы...
Да, и такое
я,
было,
я подумал, помню. Из чего сделан был Александр Невский, который с Новгорода приехал в Монголию?
Да.
Так он и один приехал, с ним мужики ехали, понимаете, тоже мужики ехали. Из чего они были все сделаны, я просто не представляю, какое нужно иметь строение тела, чтобы вот это вот количество километров в седле просидеть.
Дух другой был, батюшка.
Кареты не было, это вот не там, как по Европе на карете разъезжать, это вот в седло и поскакал.
Да, хоть камни с неба, хоть дождь, хоть снегопад, да, предки наши.
Вот, и духовной силе удивляюсь.
Как
как молились? Вот как на Афоне? Вечерня начинается вечером и заканчивается утром литургией. Раньше же у нас так же было. У нас за утреннее начиналось во сколько? 4 часа утра. Как Лжедмитрия раскололи? Днем не спал. А наши все спали. Потому что за утреннее встал? А к заутренней вставали. Это не просто какие-то там далекие предки. Я разговаривал с человеком, который мне рассказывал, как они с мамой в 4 вставали, и в это время кулаки уже с полей снег везли. Ой, сено везли. Они уже к 4 сено везли, чтобы тоже не опоздать на службу. Представляете? Из чего они все были сделаны? Если сейчас людей к труду... Уж самому себе картошки вырастить не могут.
Да, придешь в магазин, боже ты мой, морковка из каменистого Израиля. Что,
говорю,
свою
почему,
не можем
почему,
вырастить?
Почему, говорю, корову не заведешь? Он говорит, так ей же косить надо. Конечно, косить. Корова всегда кормилицей называлась. Кормилица. Если есть корова, значит, она кормилица. А теперь, оказывается, кормилицу надо кормить. Зачем? Можно же в кино посмотреть и в интернете поторчать. Вот.
Да, что-то такое с нами, конечно, происходит, с этим вот.
Да, ну, знаете, у кого есть хозяйство, тому некогда в интернете сидеть.
Да кого теперь хозяйство-то есть?
У нас Люда, сколько коров? У дочки старшей. Две коровы, 4. 3 теленка, 1 умер. О, какой там интернет? Какой интернет? Сено надо, то надо, то надо, то надо. То прихворал, то приболел.
Батюшка, так вот села-то без людей, народ-то и бежит от этого, вот что. И в селах-то многие уже сейчас, вон, мне рассказывают на моей родине, едут в село и мясо покупное везут туда. А раньше-то наоборот было,
да.
От родителей там это везут.
Что-то такое серьезное поменялось, но я думаю, что как-то надо переосмыслить этот процесс. Знаете, даже то, что мы сейчас поехали на севера, и мы же проехали туда, у нас конкретная задача была приехать в Чару. К нам приезжал Сережа Горбунов, такой вот наш давний давний друг по рукопашке, по единоборству Древней Руси.
Он такой казачий,
казак,
да?
Казак такой, казачищет, казачина такая.
Знакомый
матерая.
Что-то Сергей Горбун.
У него 20 лет, а 30 лет его и коллективу Майдан.
А, ну, вот, да, вспомнил.
И он говорит, ты почему Майдан? Он говорит, мы Майданом до 30 лет назад стали.
Ну, площадь Майдана, это ж потом уже все испоганили. Переведи меня через Майдан, да, красота какая песня-то.
И вот, конечно, мы и попели там, и он с детьми. Я его почему всегда зову в гости, потому что он как он с детьми общается, интересно. Ну, и он и рукопашник тоже сам. Он, Кристина, 14 лет в карате, она его минут 5 зарезать не могла. А он к стенке встает и задачу ставит, надо его зарезать. Она в него попасть ножиком не может. Понимаете, он так вот как...
Что, то есть в буквальном смысле, что ли,
да,
ножик?
Ну да, там реально все такие
Господи,
вещи.
Господи помилуй, что ж такое... Вы меня не пугайте.
Да, псих. Он очень хороший рукопашник, и поэтому и он хороший организатор. После того, как он приезжает, и наши дети там расчлененные там, команды, каждый в свою сторону одеяла, он три дня с ними организовывает всякие толкалки, пихалки, тянулки, там, кричалки. Там. И вот они потолкаются, попихаются, через три дня слезные письма, там, да, адреса друг другу оставляют, и там, я не забываю, разъезжаются в разные стороны после очередной зорницы, и они так настолько сдруживаются вот за это время, что понимаешь, какая все-таки дружба была у наших казаков, что вот за три дня так можно сдружиться, а как они раньше жили? Они же жили вот эти все внутренние процессы общения, они настолько скрепляли эту структуру, что это на самом деле два...
Братство было, да?
Да, это ну, а кровное же? Братство. Еще и причащались вместе, понимаете? Это вообще. И вот мы, поехав туда, на севера, рассказав про свою школу, там комиссия собралась, представители там, управления образования.
В Новой Чаре.
Да, в Новой Чаре.
Это довольно большой поселок, как я поняла.
Каларский район – это район, в котором проживает, по-моему, около 90 тысяч населения во всем районе. Но там остались у нас олени. У нас последние два стада остались. Вот. Последнего тунгокочинского оленя я 2 года назад сфотографировал. У нас больше оленей нет. А вот там на Каларе остались еще олени. Мы об этом вопросе тоже поднимали, тоже пытались изменить систему образования детей, потому что детей забирают у родителей, помещают их в интернет.
Тоже
вот, они умеют курить, пить, всякой ерундой заниматься, умеют в компьютеры играть, а пасти оленей они не умеют.
И уже не хотят. Им научиться-то было бы можно, но не хотят.
Им
уже.
Нужно какое-то свое специфическое. Вы знаете, и был такой замечательный миссионер Макарий Глухарев. Он когда приезжал в новое селение, они сразу начинали процесс образования. Они давали людям именно образование, то, что им нужно было. Зачем венкийскому мальчишке теорема Ферма? Зачем ему тригонометрия? Ему нужно научиться двигаться по звездам. Ему нужно знать про оленей больше. Ему нужно дать ремесло. Ему надо дать то, что ему поможет в дальнейшем жить и развиваться. А ему дают то, что ему вообще не надо. Я просто тестировал наших венков и пытался узнать, что они помнят. Они ничего не помнят. Из литературы ничего не помнят. А про английский язык я вообще молчу. Никто его не знает.
Да и он вот. Ему и не нужен там.
Ну зачем им венку там, на самом деле? Будет Ломоносов, он пешком придет. Ничего, конечно. И дойдет и до Москвы, и до Петербурга, куда надо вот, пешком
дойдет. И академиком дойдет. Станет.
Да. А тот, который там живет, ему надо специфическое образование дать. Ну, в этом вопросе тоже говорю. Ну и что? И вместо того, что нам отдали одну школу, нам предложили 3 школы. Вот.
Потянете? 3?
Мы не потянем ни одну, это точно. Поэтому мы пытаемся сейчас сделать так, чтобы они на местах развивались самостоятельно. Понимаете, если они сами не будут себя развивать, мы им не поможем. Ни денег не
это
хватит,
так,
ни времени.
Это так, как спасение.
Да.
Не спасет Господь тебя, если ты сам не захочешь.
Более того, сейчас наш губернатор, я слышал, что сказал, проехав по нашему региону, посмотрев вот все наши учебные процессы, он сказал, чтобы в каждом районе была казачья школа. А что значит казачья школа? Вот у нас сейчас техникум переходит в казачество. В казачество переходит, у него остается система финансирования государственная, плюс там создается НКО, это казачий хутор, плюс сельхозартель и животноводческая артель. Все участвуют в грантовой работе.
Прекрасно. То есть вокруг школы получается целая жизнь. Да.
Нужны тебе президентские гранты. Давай, пожалуйста, работай, пиши. Ну, там человек отдельно. Да, надо выделить от нее человека, кто списал бы. Писал бы. Ничего не делать. Ну, пожалуйста, ну, а по-другому как ты деньги получишь? Президент дает деньги. Вот, пожалуйста, вот я тебе грант. Вот, надо, только напиши, обоснуй, что тебе надо. И он тебе отдаст его. Все фандрайзинговые площадки, которые сейчас... Вот площадка начинания, дай бог им здоровья. Это через эту площадку уже получается. Мы собираем экспедицию, через эту площадку люди помогают. Не
и
только
сколько
напрямую.
Сколько там народ, да, вот
да,
как раз...
И, во-первых, сколько молитвенников новых появляется, понимаете? Вот, я не знаю, они будут в этом году выступать на чтениях или не будут, но я думаю, что они не столько финансовые помощники, сколько они собирают коллектив вокруг какой-то одной проблемы. И он мало того, что деньгами помогает, он еще начинает друг за друга молиться. Это же очень хорошо, это очень замечательно просто.
Батюшка, а вы сейчас приехали на вот этот, как он правильно его назвать?
Ну, во-первых, вчера проходил...
Совет при президенте,
при советнике президента по детям.
Да, матушка Анна Кузнецова, да?
Да, это первое мероприятие. Сейчас будет с 14 числа начинается у нас миссионерский съезд, а потом начинается чтение.
Ого, тут у вас целая череда мероприятий.
Да, если вот у матушки Анны там все будет так, как запланировали, то у нас еще... И по детям еще одно мероприятие, очень такое знаковое. Но пока я его не буду озвучивать, пока надо еще осмыслить. Но, честно говоря, если совет очень плодотворно и деятельно ведет свое существование, очень. Целая куча законопроектов подготовлена за время существования этого совета. Вот то противостояние, которое сейчас существует, оно формулируется.
Противостояние кого?
Вот этого противостояния вот этому засилию смрада, всякого нетрадиционного в наших школах.
Вот откуда это все идет, вплоть до деструктивного поведения.
Да, начиная от террористических, заканчивая, там, простите меня, сексуальными, вот это все противодействие.
Да уж сколько мы об этом говорим?
Совет очень много сделал для того, чтобы этого не было. Начиная от информационной безопасности, заканчивая. Ну, вот последняя там встреча была по детям больным сахарным диабетом. Тоже серьезная проблема. Как им помочь, как им дать возможность изменить свое существование, как осмыслить существование. Ну, это очень много там работы проведено, и я думаю, что те мероприятия, которые намечены, они еще больше. Даже тот совет отцов, представляете, вот тот совет отцов, который был создан.
Вот это правда интересно. Вот мы дружим с отцом Дмитрием Березиным, который журнал «Батя» издает в интернете. Очень интересный журнал. Вот посмотрите, и всем слушателям советую, прямо там и темы, и очень интересные герои, и идеи интересные поднимаются, и дела. Ну, конечно, это надо развивать уже.
И вообще отцов очень полезно подтягивать к работе, к жизни, потому что все-таки матерей дома хватает проблем, а отцы в педагогике – это незаменимая штука.
Абсолютно. Особенно для мальчиков, конечно, да. Просто даже.
И особенно для девочек.
Ну, для девочек тоже. А как же? Иначе бы не устроил бы так Господь, что семья – это и папа, и мама. Батюшка, вот вопрос может быть наивный, но от кого-то из наших слушательниц, которые тоже очень за вас переживали, и вот меня спросили, но я, конечно, не дерзнула отвечать, сказала, что вам этот вопрос переадресую. По-моему, Анна, раба Божия, она спрашивала, говорит, ну, такое хорошее дело делает батюшка Божий, ведь дело делают все эти люди-то. Ну, что же им Господь вот не выстелит ковром дорожку-то? Почему же они там так мучаются, с риском для жизни они там проходят?
Вы знаете, что последний поход, несмотря на то, что он затянулся вместо 3 недель, 6 недель...
Получилось, вы почти весь Великий пост
да,
и молились.
Да, приехали как раз перед Пасхой.
На колесах и с народом.
Ну, приехали мы... Мы выполнили намного больше, чем планировали.
Ну, все промыслительно. Значит, тут надо было
поэтому
вам
надо
столько
было
посидеть, ехать, а не
надо
меньше.
Было что-то осмыслить. На Катугино даже было время выспаться.
А Катугина это, расскажите чуть подробнее.
Это метеопост. Там раньше был 4 года назад метеопост, потом его закрыли, а домики остались.
И вы там неподалеку сломались, да?
У нас, да, там постигла очередная удача, у меня оторвался кардан, меня до туда дотащили боцман, у нас новый вездеход прямо перед экспедицией собрали, и вот мне боцман дотащил до туда, там затащил, ну, по прямой я еще мог двигаться, естественно, в горку я никуда раньше поехал, но домики-то остались, вот домики растопили, печки, окошки где-то потыкали, где-то там полиэтилен был натянутый, ну, мальчишки сразу дров подсобрали, там,
мороз же еще на улице-то,
наверное, мороз был, да, там, причем там такие контрасты были от минус 47 до минус 12.
Это плохо.
Большие перепады,
конечно,
да.
Для техники и для людей.
Ну, ничего.
Для дорог.
И вот мы там неделю жили. Кристина там занималась с ним рукопашкой, с мальчишками. Мальчишки занимались там, не хватало кружек, они из старых банок делали себе кружки, учились походных условиях делать.
То есть
кружки.
Выживали в буквальном смысле.
Да, дядя Ваня учил их, оружие держать в чистоте, в порядке. Тетя Галя там учила их хлеб печь, когда не было хлеба. Ну, мука была, и все, на печке пекли хлеб. Шанечки всякие. Ну, мальчишки там не бездельничали, но тем не менее...
Личный состав не унывал, не было такого?
Нет. Все было...
Но с молитвой же все равно же все, тем
более... С вечера, с утра ставили задачи, выполняли эти задачи, каждый делал, что мог. Механики занимались техникой, технику отремонтировали, пошли там старое кладбище автомобилей было там, поснимали там какие-то запчасти там лишние, которые им уже не нужны. Вот кардан, крестовину собрали, где-то нашли какую-то там ржавую, там очистили, поставили. А потом еще, дай бог здоровья, замглавы Романа, когда ему уже сказали, что мы там...
Замглавы района?
Да, Романов. У нас был спутниковый телефон, мы дозвонились. Я ему понял, что там у нас ни еды, ни запчастей. Он пошел договорился с золотарями. Золотари нам...
Золотодобытчики, батюшка.
Да. Забросили вертолетом нам и провиант, и запчасти закинули. Так что молодцы.
В общем, романтики и трудностей у вас хватало. И получается, что вот и не надо, чтобы Господь ковром дорожку выстилал. Да?
В этом. Но тоже... я не думаю, что всегда хорошо, когда всегда очень хорошо. Если вы направили свои стопы ко Господу, приготовьтесь к величайшим искушениям. Ни один человек этих искушений не прошел. Но, знаете, когда очередной раз куда-нибудь провалишься, думаю, знаете, Господи, слава Богу, что деньгами забрал. Поэтому лучше так, лучше деньгами, чем здоровьем там или еще каким-нибудь. Поэтому трудимся. Вот, а что вы бездельники? Ну, в монастырях, посмотрите вот на монаха, они 8 часов молитвы, 8 часов труда. Они же себе такую каторгу создают не для того, что не потому, что они там плохо живут, или у них чего-то не хватает. Может, у них чего-то не хватает, но они там монаху-то много ли надо? Вот. Ну, вот они себе создают такую каторгу именно для того, чтобы был процесс деятельности. И внутренней деятельности, и внешней
дух
деятельности.
Дух не расслаб.
Вот мы стараемся и в школе такое создавать, и вот на подворье, такое, чтобы не бездельничали. Пускай что-то трудятся, шевелятся, что-то там делают, кто-то там суетится, кто-то гребет, кто-то носит, кто-то таскает, кто-то кирпичи льет, кто-то еще какой-то ерундой занимается.
Ну, как ты, это не ерунда.
Ну, лишь бы...
Полезное
лишь
дело.
Бы, да, лишь бы трудились. Как в армии говорят, от забора и до обеда.
Это, конечно, да, это спасение. А вот что делать детям, которые вот они сидят в городских в этих четырех стенах? Ну, их хотя бы как-то на лето надо устраивать родителям.
Ну, вот я не знаю, отца Александра, у которого в отраде утешения.
Мелин.
Да, у него была такая идея создать какое-то такое подворье, чтобы туда именно детей отправлять на лето. Вот нету сейчас лагерей таких более-менее адекватных.
А вот православные-то лагеря, они уже так набирают сил. Другое дело сейчас в связи с этой вот эпидемией. Я не знаю, как это все опять будет.
Да, у нас благодаря этой эпидемии у нас Кристина появилась, потому что лагеря не было. Ее не взяли туда вожатой. Слава Богу, у нас теперь есть свой инструктор по рукопашке.
И оператор по
совместительству. И оператор теперь будет еще. Вот, ну, понимаете, православие в наших лагерях, ну, особенно в нашем регионе, оно очень такое относительное. Я помню, как мы одних детей отправили в наш православный лагерь, а потом в течение месяца их в строй ставили. Понимаете, мы их не могли привести в чувство после того православия, которое там дается.
Куда-то просто отправляли,
ну, да? Ну да, у нас была там православная, как-то православная смена. И, боже упаси, я сказал, больше ни один мой ребенок туда не пойдет. Под присмотром, рядом, чтобы он, пускай будет здесь, находится. И...
Так а вам-то еще зачем? У вас самый что ни на есть православный.
Так а нам не надо лагеря никакого. У нас летом они съезжаются на эту конюшню, там, на это подворье. Там, и приезжают, и приходят, и свои приходят. И городские приезжают, и шилкинские приезжают, и мерсановские приезжают. И каких только угодно нет. Вот сейчас тут московские, мы что-то вчера посидели в гостях. Ой, как я хочу на коняшке. Как я... Да, конечно, на коняшке охота. Приезжай, посмотришь, в нос поцелуешь пару раз, и все, и влюбишься.
А за ним же еще ухаживать надо, конечно.
Это же самый интересный процесс.
Вот, да?
Ну, конечно. И почистить, и почесать. Это же... Сам процесс общения, слушайте, он человека, ну, очень сильно меняет.
Вот получается, что... Да, мне один знакомый, очень такой человек, интересный, кузнец такой тоже вот. Мастеровой, он говорил, что с лошади у человека совсем другой взгляд на все окружающее,
да,
ну, на себя самого. Да. А, мысль потеряла немножко. Перед этим я хотела одеть. А, родители, вот сейчас начинается, вот лето у нас на глазах, и родители начинают думать, куда бы деток отправить отдохнуть, как бы вот на море свозить. Получается, что ваши дети практически, они, можно сказать, и не отдыхают, потому что все время у них там...
Честно говоря, я не могу представить, что бы я делал на море.
Ну, вы да.
Я просто вот подумал, что я лежу, и у меня пузо греется, сверху греется, а потом перевернулся, оно снизу там холодеет, сверху греется. Я бутербродом себе таким не могу представить.
Ну, вы это вы, а дети им, наверное, хочется.
А вы думаете, им нравится?
Не знаю.
Я не знаю. Наш на речку съездит, он коней заседает,
а,
на
ну
речку
да, у вас
съездит.
Же, кстати, а у вас речки холодные, наверное, да?
Ну, что там
нельзя?
Холодные? Знаете, у них губы синие, на берегу всегда горит костер. У них губы синие, они с этими синими губами вылезают. Я говорю, Ксюха, ну быстрее погреться. Не-не-не, я опять туда в речку. Даже синие, они все равно в эту речку. Лезут.
Я помню, что вы же куда-то ходили тогда тоже в какой-то поход, на какое-то озеро, что ли.
Ну, у нас обязательно у летом, вот мы этим летом хотим на Байкал съездить. Если не доедем до Байкала, то хотя бы до Арея, до своего доедем. Хотим коней свои взять, детей
вот,
свои взять, поедем.
Вот и отдых, вот, да еще какой.
По Байкалу далеко ходить, а вот на коне-то быстро.
Познавательный.
Вот, съездил, тогда прокатился. Вот, и, ну, я не знаю, но все равно что-то надо делать, не просто же лежать там на спине там и загорать. К нам вот приезжал Вася, помнишь, Вася приезжал, он у нас в Забайкалье за месяц три раза облез.
Солнце такое непривычное нам, людям здешним.
И уехал оттуда как индеец.
Время наше утекает с большой скоростью. Но я уверена, что у нас сегодня не последний эфир. Вы, слава богу, еще не уезжаете. Мы еще встретимся. Уже тогда как-то обстоятельнее поговорим. Мы сегодня так старались обо всем. А, и вот сейчас я вас попрошу по нашей традиции, нашим дорогим жертвователям, благодаря которым мы и живы все эти 30 лет, помолиться соборно о здравии, спасении души и упокоении сродников их.
Христос воскресе! Спаси, Господи, помилуй рабов Божьих Евгения, архиепископа Феогноста, рабов Божьих Вадима, Наталью, Алексея, Наталью, Серафима, Людмилу, Валентину, Нелию, Александра, Марию, Ларису, Ирину, Андрея, Валентина, Андрея, Петра, Надежду, Нику, Марину, Юлию, Кирилла, Наталью, Марию, Алексея, Василия, Тамару, Сергия, Татьяну, Евгения, Павла, Галину, Ксению, Иоанна, Аллу, Екатерину. Умножи лето живота их. Упокой, Господи, душу усопших раб Божьих. А вот мы еще просили помянуть матушку Ксению.
Да, а я вот вам переписала, вот здесь вы смотрели, да, тяжко точно. Болящего Павла, болящей Галины.
Точно, вот. Болящей Александры, болящего Павла. Упокой, Господи, души усопших раб Божьих, архимандрита Кирилла, с Ярой Мандрита. Агов Ангела, новопреставленных Петра, Анатолия, Валерия, Аркадия, Николая, Наталью, Антонину, Владимира, Нину, Никиту, Николая, Клавдию, Марию, Зою, Тамару, Павлу, Марию, Клавдию, Александра, Агафью, Татьяну, простим всякое согрешение, вольно даем причастие, вечный благит и бесконечный блаженный жизни, наслаждение, непостоянно моление всего греха, да будет на все пресвятая воля Твоя. Аминь. Вот я со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в наших экспедициях, всех, кто особенно кто участвовал в наших в молитвенном предстоянии в то время, когда у нас не было возможности даже о себе сообщить, но тем не менее мы чувствовали, что мы там не одни, и вы за нас молитесь, поэтому я всех благодарю, всех тружеников, кто по эту сторону оказывал нам возможность двигаться в сторону севера. Вот, спасибо, Господи, вас за участие.
И если захотят встретиться с вами, батюшка, где вы будете, не знаете, ближайшее вот воскресенье на Жан-Мироносец?
Ближайшее воскресенье вроде должно быть в храме Христа Спасителя, должна быть служба. А в следующее воскресенье, я думаю, что, наверное, у отца Александра.
Отрады и утешения на Каховке. Да. Еще просят нас, дорогие братья и сестры, молитвенно воздохнем о здравии от роковицы Дарьи, 13 лет, которая пропала с 10 мая в Москве. В районе Черемуш.
Спасибо, Господи, молитвам престол дочь нашей Богородицы и святителю Николая.
Дарья, помоги, Господи. Ну что ж, мы с вами прощаемся. Я напоминаю, что сегодня у нас был в гостях протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке, неутомимый миссионер и наш дорогой соавтор, батюшка. Благодарим вас за участие в эфире, за молитвы. Спасибо, Господи, до новых встреч.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.